Глава 33. Карбонал Даунс. Она отвела меня на кухню, такую же чистую и светлую, как спальня. Река так и бежала снаружи. Птицы шумели, музыка. Что это вообще за музыка? Я подошел к окну и выглянул наружу. Мне то и дело казалось, что я ее почти узнал. Но если прислушаться, это была одна сплошная путаница. Звучали голоса, они менялись местами с другими голосами. Все это ходило кругами само вокруг себя.
Это из громкоговорителей в основном поселении.
Виола вынула из холодильника тарелку холодного мяса. Я сел за стол.
«У них там что? Праздник какой?»
«Нет»,
— ответила она, как будто на самом деле сказала «погоди у меня».
«Не праздник».
Она взяла еще хлеб и какой-то оранжевый фрукт, какого я никогда в жизни не видел, и еще красного цвета напиток со вкусом ягод и сахара. Я вгрызся в еду.
«Ну, рассказывай».
«Доктор Сноу хороший человек»,
— начала она, как будто это мне было знать важнее всего.
«Он правда очень хороший и добрый, и очень много сделал, чтобы спасти тебя, тот, честно».
«Ага, и в чем же тогда дело?»
«Эта музыка играет круглые сутки, весь день и всю ночь».
Она смотрела, как я ем.
«Тут, в доме, ее едва слышно, но в поселении ты собственных мыслей не слышишь».
Я помолчал с полным ртом хлеба.
«Прямо как в пабе».
«В каком пабе?»
«В пабе, в Прен...»
Я вовремя заткнулся.
«Так, а откуда мы, по ихнему мнению?»
«Из Фарбранча».
Я вздохнул.
«Придется соответствовать».
Я откусил от фрукта.
«Там, откуда я, в пабе всю дорогу крутили музыку, чтобы заглушить всеобщий шум».
Она кивнула.
Я спросила, зачем они это делают, и он сказал, чтобы мужские мысли оставались их частным делом.
Я пожал плечами.
Жуткий гам получается, но в этом есть свой смысл. Один из способов справиться с шумом.
«Мужские мысли, тот», — сказала она. «Мужские. И, если помнишь, он сказал, что старейшины придут и обратятся к тебе за советом. Под ними он тоже имел в виду мужчин».
Мне в голову пришла ужасная мысль.
«У них что тут? Тоже все женщины умерли?»
«Нет, женщины здесь есть».
Она покрутила в руках нож для масла.
«Очень чистые. Готовят, рожают детей. Все живут в большом бараке за городом, откуда не смогут лезть в мужские дела».
Я положил полную вилку мяса.
«Я уже видел такое, когда искал тебя. Мужчины спят в одном месте, женщины в другом».
«Тот»,
— сказала Виола, не отрывая от меня взгляда.
«Они меня просто не слушали. Ни единого моего слова. Ничего, что я говорила про армию. Называли меня малышкой. И только что по головке не гладили».
Она скрестила руки на груди.
«И единственная причина, по которой они собираются говорить хотя бы с тобой, это то, что на дороге стали появляться караваны беженцев».
«Уилф»,
— вырвалось у меня. Она обежала меня глазами, читая шум.
«А, нет, его я здесь не видела».
«Так, погоди-ка».
Я проглотил еще немного красного напитка. Такое впечатление, что у меня годами ни капли во рту не бывало.
Как мы оказались настолько впереди армии? Как так вышло, что я тут уже 5 дней валяюсь, а нас еще не захватили?
«Мы провели в лодке 1.5 дня».
Она поковыряла ногтем что-то в столешнице.
1.5 дня, — повторил я. «Получается, мы проплыли много миль».
«Очень много миль», — подтвердила она. «Я просто плыла по течению, даже не гребла. Слишком боялась останавливаться в тех местах, которые проплывала. Ты мне не поверишь, чего я насмотрелась».
Она отвлеклась, умолкла, качая головой.
«Голые люди и стеклянные дома?»
— осведомился я, вспомнив предостережение Джейн. Она странно на меня посмотрела.
«Нет»,
— поджала губы.
«Просто бедность. Ужасная, кошмарная бедность. Некоторые деревни выглядели так, словно нас там живьем съесть готовы. Так что я просто плыла и плыла вперед. а тебе становилось все хуже и хуже. А потом как-то поутру я просто увидела доктора Сноу и Джейкоба на реке. Они и рыбу ловили, и у него в шуме было, что он доктор. И как бы они в этой деревне с женщинами не обращались, здесь хотя бы чисто».
Я еще раз оглядел чистую-пречистую кухню. «Нам нельзя здесь оставаться».
«Нельзя».
Она опустила голову на руки.
«Я так за тебя беспокоилась».
В голосе слышалось сильное чувство.
«Боялась, что армия придет, что меня никто не слушает».
Она даже кулаком по столу ударила.
«И мне было так плохо из-за...»
Замолчала. Лицо сморщилось, отвела взгляд.
«Мэнчи», — сказал я вслух, впервые с тех пор, как...
«Мне так жаль, тот».
Глаза у нее были полны воды.
«Ты ни в чем не виновата».
Я быстро встал, скрижетнув стулом по полу.
«Он бы тебя убил»,
— сказала она.
«А потом и Мэнчи. Просто потому, что мог».
«Пожалуйста, хватит об этом».
Я вышел из кухни и потопал обратно в спальню. Она шла следом.
«Я поговорю с этими их старейшинами».
Я поднял с пола виольную сумку и засунул туда остаток чистой одежды.
«А потом мы уйдем. Как думаешь, далеко еще до убежища?»
Она чуть-чуть улыбнулась.
2 дня».
Я аж выпрямился.
«Мы что, так далеко уплыли по реке?»
«Так далеко».
Я даже присвистнул. «Тихо. 2 дня. Всего-то 2 дня. Да что бы нас там ни ждало в убежище».
«Тот?»
«Да».
Я повесил ее сумку себе через плечо.
«Спасибо».
«За что это?»
«За то, что пришел за мной».
Все вокруг замерло.
«Не за что», —
сказал я, чувствуя, как лицо делается горячим, и отводя взгляд. Она больше ничего не сказала.
«Ты в порядке?» — спросил я, все так же не глядя. «С тех пор, как он тебя захватил, он не...»
«Я на самом деле не...»
Начала она, но тут скрипнула наружная дверь, и «папочка, папочка, папочка» нараспев поплыла к нам по коридору. Джейкоб повис сбоку на косяке, но в комнату не вошел.
«А?»
Я поднял брови.
«Мне, надо полагать, придется идти к ним, так?»
Джейкоб кивнул с очень серьезным видом.
«Ну, значит, мы идем».
Я поправил сумку и глянул на Виолу.
«А потом сразу уходим».
«Без вариантов»,
— сказала она, и от того, как она это сказала, мне стало радостно. Мы зашагали по коридору вслед за Джейкобом, но у внешней двери он остановился.
«Только ты»,
— он показал на меня.
«Только я что?»
Виола скрестила руки на груди.
«Он имеет в виду, что разговаривать со старейшинами будешь ты один».
Джейкоб снова кивнул, все с той же торжественной серьезностью. Я посмотрел на Виолу, потом на него.
«Что ж»,
— я присел на корточки, чтобы оказаться вровень с ним.
«Иди и скажи папочке, что мы с Виолой будем через минуту, ладненько?»
«Ну, он сказал...»
«Мне вообще-то все равно, что он сказал».
Мягко закончил я.
«Ступай».
Он даже ахнул тихонько и выбежал вон.
«Кажется, с меня хватит мужиков, которые мне говорят, что делать», — сказал я и сам подивился, какой усталый у меня был голос.
«Вот бы сейчас залезть обратно в эту кровать и проспать еще 5 дней».
«Ты до убежища вообще сможешь дойти?»
— усомнилась Виола.
«А ты попробуй меня остановить».
Она улыбнулась. Я пошел вон.
И в третий раз запнулся,
потому что Мэнчи не выскочил следом за нами на крыльцо. Его отсутствие было такое большое, что оно само по себе как присутствие, его не проглядишь. Воздух выбило у меня из легких, так что пришлось постоять немного, подышать глубоко, поглотать. «О, черт!» — пробормотал я себе под нос. Его последнее «тот» висело у меня в шуме, как зияющая рана.
«Это еще одна характерная штука про шум. Все, что с тобой когда-нибудь произошло, остается там и говорит, говорит, говорит».
За Джейкобом еще даже пыль не улеглась. Так он прострекотал по тропинке, вившейся между деревьями к поселению. Я огляделся.
Дом доктора Сноу был не слишком велик, зато выходил по мостам на реку. Там даже пристанька имелась и низенький мост, соединявший широкую дорожку, что вела из центра Карбонал Даунс с большой дорогой на другом берегу. Эта самая дорога, по которой мы так долго шли, была почти скрыта от глаз чередой деревьев. Еще какие-то 2 дня и убежище. «Господи!» — сказал я. «Это прямо рай какой-то, по сравнению с остальным миром».
«Хорошеньких домиков для рая мало», — проворчала Виола.
Я еще раз огляделся вокруг. У доктора снова был ухоженный палисадник перед домом. Через него шла тропа в деревню. Сквозь деревья виднелись еще здания и доносились звуки музыки.
Той странной музыки.
Она постоянно менялась, вероятно, чтобы не дать слушателю привыкнуть. Мелодию я не узнал, но отсюда она слышалась громче. Хотя, надо думать, специально на той громкости, на которой ты в ней фиг чего узнаешь. Хотя вот когда я только проснулся, клянусь, я в ней что-то такое расслышал. Не помню что.
«Посреди поселения она почти невыносима», — поделилась Виола. «Большинство женщин совсем не выходит из общежития».
Она нахмурилась.
«И в этом-то, думаю, все и дело».
«Уилфова жена мне говорила про какое-то поселение, где все...»
Я заткнулся, потому что музыка изменилась.
Только вот она при этом не менялась. Музыка из поселения осталась той же, расплывчатой, путанной и многословной, и крутящейся вокруг своей оси, как мартышка.
Но не только.
Не только она. Как будто к ней присоединилась другая и становилась все громче. «Ты слышишь?» Я обернулся. И еще обернулся. Виола тоже, пытаясь понять, что же такое мы слышим.
«Может, на том берегу кто-то тоже включил громкоговоритель?»
Высказала догадку она.
«Специально на тот случай, если женщинам придет в голову наглая идея пойти погулять».
Но я ее уже не слушал.
«Нет», — прошептал я. «Нет, не может быть». «Что?»
Виола даже в голосе изменилась.
«Тссс».
Я навострил уши, постарался утишить шум.
«Это доносится с реки», — прошептала Виола.
«Тссс». У меня грудь почему-то начала ходить ходуном, как кузнечные мехи. А шум зазудел так громко, что никакой пользы от него уже не было. Там, далеко, на фоне журчания воды и птичьего шума.
«Песня»,
— сказала Виола очень-очень тихо.
«Там кто-то поет».
«Да, там кто-то пел. И пели там не что-нибудь. Рано-рано поутру, когда солнце встало». И когда рот мой произнес это слово, шум встал 9-м валом. «Бен!»